Василий Аксенов. Ожог. Роман в трех книгах. Москва, Эксмо, 2006 год. Посвящается Майе. Книга первая. Мужской клуб. Эпиграф. Но право может только хам над русской жизнью издеваться. Александр Блок. Наконец-то двери. Здесь, у дверей своей квартиры, я вздохнул с облегчением. Сейчас нырну куда-нибудь, во что-нибудь теплое, во что-нибудь свое, в подушку, в одеяло или в кухню нырну, где так красиво разложены овощи. А может быть, нырну в книгу. Там валяются на полу приключения капитана Блада и драматургия Эллиота. И какая-то лажа по специальности. Словом, а не нырнуть ли в горячую ванну? Никому не открывать, на звонки не отвечать. Сидеть в пузырях, в простых и понятных мыльных пузырях. И забывать всю эту внешнюю дикую бильберду. Я переступил порог и блаженно пошевелил пальцами в сумерках. Вот выплыли из темноты мои домашние, ковбой нарисованный на двери уборной, чучело пингвина, ключ Ватикана с портретом папы Иоанна 23-го, рулевое колесо, разбитое в молодые годы автомашины, посох Геракла, лук Артемиды. Ну, вы знаете, все такое шутливое, благодушное. Спасибо женщинам за заботу. Милые, милые домочадцы! Как вдруг в глубине квартиры громкий голос отчетливо сказал: «Родина картофеля, Южная Америка!» И тут я позорно растерялся, заметался под напором этого страшного голоса, который продолжал говорить что-то уже совсем непонятное. Я покрылся липким стыдным потом, пока не сообразил, что это телевизор где-то в моей квартире работает. Наверное, вчера забыл выключить, когда блаженствовал с бутылкой перед мелькающим экраном. Опомнившись, я бросился в спальню. Прыгнул на кровать, стряхнул с ног башмаки, закутался в шерстяное одеяло, включил ночник, открыл журнал «Вокруг света» и положил его себе на лицо. Сердце еще колотилось, дергалась мышца на шее. Прошедший день бушевал в закрытых глазах, словно компания пьяных подонков. Да все-таки что же особенного произошло? Да ведь ничего же особенного. Ей-ей, давай, друг, организуй прошедший день, возьми себя в руки, начни с утра. Утром я плелся по переулку к метро, а за моей спиной ничего особенного не происходило, так что-то ужасно скрежетало, громыхало и лязгало. Понимая, что там нет ничего особенного, я все-таки не оборачивался, боялся, а вдруг что-нибудь особенное. Навстречу мне, между тем, под ветром и брызгами дождя, шел человек с разлохмаченной головой. Перед собой он держал половинку арбуза и ел из нее на ходу столовой ложкой. Беспредельно пораженный этой картиной, я понял, что есть какая-то связь между этими утренними явлениями, и обернулся. Мальчик лет 10 тащил за собой по асфальту ржавую железную койку, на которой были нагружены тазы, куски водопроводных труб, краны, мотки проволоки, бампер инвалидной коляски и что-то вроде старинного самолетного пропеллера. Я быстро рванул в сторону и остановился на углу, оглянулся снова. Мужчина с арбузом приближался к мальчику с железом. Вот они поравнялись и остановились. Мужчина зачерпнул ложкой поглубже и угостил мальчика. Мальчик с аппетитом съел содержимое ложки, а потом что-то сердито сказал мужчине, покрутил пальцем у виска и стал разворачивать свой транспорт подарку дому. Мужчина виновато пожал плечами, усмехнулся и пошел дальше на шатких ногах. Я вытер пот со лба. Ничего страшного не происходит, ничего абсурдного. Мир ничуть не изменился за прошедшую ночь. Мальчик тащит в родную школу свою норму металлолома, а мужик, его папаня, бедолага-алкаш, ничем не хуже меня, идет от арбузного лотка к мужскому клубу, пивному ларьку возле пионерского рынка. Вот только где ложку взял? Загадка. Неужто прихватил из дома? Неужто такая предусмотрительность? Я обнаружил вокруг себя привычный хлопотливый уют московского перекрестка, где торговали пирожками, шоколадками, яблоками, сигаретами, расческами. Купил яблоко, пирожок с мясом, шоколадку, пачку столичных, расческу и причесался тут же перед телефонной будкой. Как мило все вокруг! Каким добродушным юмором наполнены все предметы! Возле метро, как всегда, в наполеоновской позе стоял мой сосед Корешок. Брутальный мужчина, полутора метров росту, но с ярко выраженным мрачным сексапилом. Исполинская грудь его была выпечена, волосы расчесаны и заправлены за крупные уши, голубой пижамный шелк полоскался вокруг крохотных ног. Я поздоровался с Корешком, но он меня даже не заметил. Мимо как раз бежали лаборантки из института кинопленки, и Корешок следил за ними мрачно горящим взглядом, воображая, должно быть, себя и свой член в их веселой стайке. Словом, все было на своих местах, и я стал спокойно спускаться в наш подземный мраморный дворец. Приятно в самом деле иметь у себя под боком подземный мраморный дворец. Даже нам, современникам космической эры, приятно. А как приятно должно быть было москвичам 30-х годов? Такие дворцы, конечно, очень их бодрили, потому что значительно расширяли жилищные условия и приобщали к безопасному, величественному патриотизму. Светились, подмигивали разменные автоматы. Но я направился к последней на нашей станции живой кассирши. У этой милой и усталой женщины, просидевшей в мраморном дворце всю свою жизнь, теперь в автоматное время начали отдыхать руки, и даже книга появилась, в которую она иногда заглядывала своим лучистым глазом. Мне нравилось менять серебро у нее, а не в автомате. То ахнешь набегу насчет погоды, то пошутишь по адресу женского пола, а однажды, вот не сойти мне с этого места, я преподнес ей гвоздику. Я уж открыл было рот для шутки. Какие, мол, женщины чудаки! Как вдруг увидел за стеклом вместо милой кассирши нечто совсем другое. Не мигая, на меня смотрело нечто огромное, восковое или глиняное, в застывших кудряшках, с застывшими сумками жира, лежавшими на плечах, нечто столь незыблемое, что казалось... Творец создал его сразу в этом виде, обойдясь без нежного детства и трепетной юности. Орденская планка венчала огромную, но далеко не женскую грудь новой кассирши. Знак почета, что ли? — А где же Нина Николаевна? — спросил я растерянно. Ничто не дрогнуло, ни одна кудряшка, только пальцы чуть пошевелились, требуя монеты. — А что же Нина Николаевна? — повторил я свой вопрос, просовывая в окошко Пятиалтынной. — Умерла, — не размыкая губ, — ответила новичок и бросила мне два пятака. — Два? — спросил я. — Два. — А полагается ведь три? — Три. — А вы мне даете два? — Два. — Понятно, извините, спасибо. Я схватил монеты и, насвистывая что-то, устремился к турникетам. Вроде бы ничего особенного не произошло. Вроде бы все в порядке. А на самом деле все было не в порядке. Все колотилось то ли от ужаса, то ли от странной неожиданности, от пугающей новизны жизни. Отмахиваясь от диких воспоминаний, я лежал с журналом «Вокруг света» на лице. А внутри, в глубине моей квартиры, тем временем творилось что-то невероятное. Шла призрачная жизнь, тележизнь. Виктор Малаевич, «Врач», — сказал там кто-то со страшным нажимом. Пауза, покашливание. «И вместе с тем филателист», — это было сказано значительно мягче. Снова пауза, стук стульев, уж совсем по-человечески. «Пожалуйста, Виктор Малаевич». Заливистый короткий кашлячочек Виктора Малаевича. Ясно, что он еще и курильщик.